Небо не стихии человека, стихии его земля. Сам он — существо, стоящее на грани между землею и небом. Карл Барт. Но все же кто-то должен был жизнью своей искупить древний грех — похищение огня. И случилось так. Херон, благороднейший из кентавров, а кентавры — это полукони-полулюди, бродил по свету, невыносимо страдая от раны, полученной по нелепой случайности. Ибо однажды на свадьбе у одного из фессалийских лапифов некий буйный кентавр вздумал похитить невесту. Завязалась яростная борьба, и в общей свалке Херон, ни в чем не повинный, был ранен отравленной стрелой. Терзаемый неотступной болью, без надежды на исцеление, бессмертный кентавр жаждал умереть и молил богов поразить его вместо Прометея. Боги вняли этой мольбе и избавили его от страданий и от бессмертия. Он окончил свои дни, как простой смертный, уставший от жизни, и Зевс вознес его на небо сияющим стрельцом меж созвездий. Мифы Древней Греции в пересказе Джозефины Престон Пибоди, 1897 год. Глава первая. Колдуэлл отвернулся, и в тот же миг лодыжку ему пронзила стрела. Класс разразился смехом. Боль взметнулась по тонкой сердцевине голени, просверлила извилину колена и, разрастаясь, бушуя, хлынула в живот. Он вперил глаза в доску, на которой только что написал мелом 5 миллиардов, предполагаемый возраст Вселенной в годах. Смех класса, сперва раскатившийся удивленным визгливым лаем, перешел в дружное улюлюканье и обложил его со всех сторон, сокрушая желанное уединение. А он так жаждал остаться с болью наедине, измерить ее силу, прислушаться, как она будет замирать, тщательно препарировать ее. Боль запустила щупальца в череп, расправив влажные крылья в груди, и ему внезапно, ослепленному кровавым туманом, почудилось, будто сам он, огромная птица, встрепенувшаяся ото сна. Доска, вымытая с вечера, вся в беловатых подтеках, как пленка, обволокла сознание. Боль мохнатыми лапами теснила сердце и легкие. Вот она подобралась к горлу. Ему теперь казалось, будто мозг его — это кусок мяса, который он высоко поднял на тарелке, спасая от хищных зубов. Несколько мальчишек в ярких рубашках всех цветов радуги, вскочив в грязных башмаках на откидные сиденья парт, со сверкающими глазами продолжали травить своего учителя. Невозможно было вынести этот Содом. Колдуэлл заковылял к двери и закрыл ее за собой под звериный торжествующий рев. Он брел по коридору, и оперенный хвост стрелы при каждом его шаге скреб по полу. Металлический скрежет и жесткое шуршание сливалось в противном шарканье. В животе перекатывалась тошнота. Длинные тускло-желтые стены коридора качались перед глазами. Двери с квадратными матовыми стеклами и с номерами классов казались пластинами какой-то опытной установки, погруженными в радиоактивную жидкость и излучавшими детские голоса, которые мелодично выговаривали французские слова, пели религиозные гимны, разбирали вопросы из учебника социологии. «У вас красивый дом?» «Да, у меня очень красивый дом. За золото хлебов в полях, за горы в солнечных лучах, за зелень щедрую равнин. В ходе нашей истории, дети, это голос Фола, авторитет федерального правительства, его власть и влияние возросли. Но мы не должны забывать, дети, что наша страна была создана как союз суверенных республик. Соединенные, Господь благослови мой край и братство свет благой над праведной землей. Красивое песнопение продолжало неотвязно звучать в ушах Колдуэла. «Над морем воссияй!» — слышал он этот вздор и не раз. Впервые еще в Пассиике. Как поразительно он переменился с тех пор. Ему казалось, что верхняя его половина уходит в звездную твердь и плывет среди вечных сущностей, среди поющих юных голосов, а нижняя все глубже увязает в трясине, которая в конце концов его поглотит. Стрела, задевая об пол, всякий раз бередил рану. Он старался не наступать на больную ногу, но неровное цоканье остальных трех его копыт было таким громким, что он боялся, вдруг какая-нибудь из дверей распахнется, выйдет учитель и остановит его. В эту отчаянную минуту другие учителя казались ему пастырями ужаса. Они грозили снова загнать его в класс к ученикам. Живот сводила медленная судорога. И возле стеклянного шкафа со спортивными призами, смотревшего на него сотни серебристых глаз, на блестящем натертом полу он, не замедлив шага, оставил темную, парную, расползающуюся кучу. Его широкие пеги и бока дрогнули от отвращения, но голова и грудь, как носовая фигура тонущего судна, были упорно устремлены вперед. Его влекло бледное водянистое пятно над боковой дверью. Там, в конце коридора, сквозь окна, зарешеченные снаружи для защиты от дикарей, в школу просачивался дневной свет. И, увязая в плотном маслянистом сумраке, вздувался пузырем, как вода в резервуаре с нефтью. К этому голубоватому пузырю света и толкал инстинкт мотылька высокое красивое двуединое тело Колдуэла. Внутренности его корчились от боли, шероховатые щупальца шарили по небу. Но он уже предвкушал первый глоток свежего воздуха. Стало светлей. Он толчком распахнул двойные застекленные двери, грязное стекло которых было забрано металлической сеткой. Когда он сбегал вниз по короткой лестнице на бетонную площадку, стрела, взвихривая боль, билась о стальные стойки перил. Кто-то из учеников мимоходом нацарапал карандашом на поблескивавшей в полумраке глинцевитой стене ругательство. Колдуэлл, решительно сжав зубы и в страхе зажмурившись, ухватился за латунную ручку двери и протиснулся наружу. Из ноздрей у него вырвались две пушистые струи пара. Стоял январь. Ясное синее небо сияло над головой, неотвратимое и все же таинственное. Огромная, ровно подстриженная лужайка за школой, обсаженная по углам соснами, зеленела в разгар зимы. Но зелень была мерзлая, жухлая, отжившая, ненастоящая. За школьной оградой, погромыхивая на рельсах, полз вели трамвай. Почти пустой. Было 11 часов, и все ехали в другую сторону, в Олтон, за покупками. Он слегка раскачивался, и плетеные соломенные сиденья рассыпали сквозь окна золотистые искры. Здесь, Среди беспредельного и величественного простора боль присмирела. Съежившись, она уползла теперь в лодыжку, угрюмая, злобная, уязвленная. Причудливая фигура Колдуэлла исполнилась достоинства. Его плечи, узковатые для такого большого существа, расправились, и он шел, пусть не величественным шагом, но со сдержанной стоической грацией, отчего хромота словно вливалась в его поступь. Он свернул на мощеную дорожку меж заиндевелой лужайкой и смежной с ней автомобильной стоянкой. У его брюха, сверкая под белым зимним солнцем, скалились радиаторы автомобилей. Царапины на хромированном металле переливались, как бриллианты. От холода у него перехватило дыхание. Позади, в оранжево-красном кирпичном здании школы, зазвенел звонок, распуская учеников, которых он бросил. Школьники с ленивым утробным гулом переходили из класса в класс. Гараж Гаммела примыкал к территории Оллинджерской школы, отделенный от нее лишь узким, неровным асфальтовым ручейком. И это было не просто случайное совпадение. Прежде Гаммел много лет подряд был членом школьного совета, а его молодая, рыжеволосая жена Вера и теперь преподавала физкультуру девочкам. Многие ученики и учителя были клиентами гаража. Старшеклассники ставили сюда на ремонт свои потрепанные машины, а младшие ребятишки бесплатно накачивали баскетбольные мячи. Сразу же за дверью, в большой комнате, где у Гаммела хранились счета и кучами громоздились закопченные каталоги запасных частей, а на двух деревянных столах, сдвинутых вплотную в беспорядке, были разбросаны старые потрепанные газеты, бумаги и пухлые пачки розовых квитанций на ржавых наколках, стоял ящик из тусклого стекла с зигзагообразной трещиной на крышке, заклеенный пластырем для шин, полный сластей в хрустящих обертках, и дожидался монеток из детских карманов. Здесь, на нескольких замасленных складных стульях, расставленных в ряд возле цементной ямы глубиной в 5 футов, куда машина могла въехать прямо с улицы, учителя порой, правда, в последнее время все реже, сиживали в полдень и покуривали, жевали карамели, орехи в шоколаде, сосали дрожжи от кашля с фабрики из сика и, поставив туго зашнурованные, начищенные до блеска ботинки на загородку вокруг ямы, давали отдых своим истерзанным нервам, пока внизу, в трехстенной яме, темнолицые помощники Гаммела заботливо обмывали автомобиль, как огромного металлического ребенка. Главному и самому большому помещению гаража вела покатая асфальтированная дорога. Асфальт был разбитый, растресканный, весь в колдобинах и пятнах, спученный, как застывший поток лавы. В широких зеленых воротах, куда въезжали автомобили, была дверь в человеческий рост, а на ней, под щеколдой в кривь и в кость, было наляпано синей краской. «Закрывайте дверь!» Колдуэлл поднял щеколду и вошел. Пришлось повернуться, чтобы закрыть дверь, и раненую ногу ожгло болью. В теплой, глубокой темноте вспыхивали искры. Пол мрачной пещеры был скользкий и черный от машинного масла. В конце длинного инструментального стола две бесформенные фигуры в защитных очках осторожно направляли куда-то вниз веерообразный огненный каскад, рассыпавший сухие брызги. Третья проползла на спине сверкая круглыми белками глаз на черном лице, и исчезла под автомобилем. Когда глаза Колдуэлла освоились с темнотой, он увидел вокруг себя сваленные в кучу автомобильные части, которые казались хрупкими и призрачными. Крылья, словно панцири мертвых черепах, ощерившиеся моторы, будто вырванные сердца. Шипение и сердитый стук порхали в сизом воздухе. Неподалеку от Колдуэлла старая пузатая печка сверкала сквозь разошедшиеся швы ослепительно красным жаром. Ему не хотелось удаляться от ее тепла, хотя стрела, засевшая в ноге, начала отогреваться, и по животу прошла беспокойная дрожь.